Добрый день, шановні радіослухачі, добрий день, уважаемые слушатели. Это программа «Мусафир Вакты», время гостей о жизни современных крымских татар. У микрофона Халисе Зинедин. Друзья, сегодня будем говорить на очень важную и волнующую тему в настоящее время в обществе. Будем говорить об отношении в семье, об отношении родителей, а также отношении и становлении детей в семье. Об этом мы поговорим с практикующим психологом. Арзы является гостем, постоянной гостьей нашего эфира. Мы сегодня будем говорить с Арзым Абет на эту тему. Добро пожаловать, Хошкельден.
Салам алейкум, Халисе.
Как настроение?
Все хорошо, отлично, сау.
Спрошу в первую очередь, как твоя научная деятельность? Это тоже немаловажно.
Аллаха шакур, все хорошо, продвигаемся. Я уже первый семестр закончила, аспирантура, первый год. Так что движемся дальше.
Машалла, сегодня хочется подробнее поговорить о проблемах, которые возникают в семье. В настоящее время какие проблемы возникают у молодых родителей?
Вы знаете, вообще вступить в брак – это такая... Это серьезный шаг, это большая ответственность. И когда ты создаешь семью, появляется еще и ребенок. И ты вроде бы как привык только к своему партнеру, и тут появляется ребенок, какой-то третий. И тут ты понимаешь, что ты уже не такой свободный. Это очень большая ответственность, ты берешь ее на себя, ты не можешь делать то, что ты хочешь. Сейчас очень модно путешествовать. И ты понимаешь, что ты не можешь поехать. Путешествовать, просто отправиться на выходные куда-нибудь за границу. Ты должен уделить внимание, время своему ребенку. Особенно если некому помочь, то это вообще большая проблема. Ну, также большая проблема то, что в основном в браках, когда появляется маленький ребенок, супруги друг другу не уделяют внимания совершенно. Им не хватает внимания со стороны со стороны своей половинки, назовем это так.
То есть большое внимание уделяют ребенку и забывают про мужа, либо муж забывает про жену.
Да, можно и так сказать, что, в общем-то, все внимание на ребенка. Это какая-то такая гиперопека, и, в общем-то, она ни к чему хорошему и не влечет. Молодые родители очень часто не высыпаются. Это тоже большая проблема, что влечет за собой раздражительность.
Это сказывается на внешности.
Это сказывается на внешности, но это сказывается и на отношениях, допустим, с мужем, потому что все равно в нашем обществе большую часть работы по поводу там, воспитания детей занимается женщина. И она, соответственно, становится раздражительной. Да и муж, в свою очередь, если не досыпает, раздражительный. А у них возникают свои конфликты между собой. И они раздражены на ребенка, что в свою очередь влечет чувство вины. Они как так? Это же мой ребенок, это же моя крошка. Как можно на нее раздражаться, в общем-то?
Да, скажи, пожалуйста, в молодые семьи при создании семьи считают, что для того, чтобы стать родителями, они хотят улучшить свои отношения, родить ребенка, создать прекрасную семью, но в то же время приходят к выводу, что ребенок усложняет их отношения.
На самом деле, это то, о чем я говорю. Да. Действительно, и даже есть исследование, что молодые пары, молодые браки, те, у которых есть уже дети, они менее счастливы, чем те, которые создали свою семью только-только, и детей у них еще нет. Хотя тут тоже спор по поводу семьи. Многие психологи спорят по поводу того, что семья и брак, в чем разница? Можно ли считать семью, если это только два человека и нет ребенка? На самом деле, ну, я считаю, что это семья, так как, ну, это брак, это семья, это
институт
такое объединение,
семьи,
да, это институт семьи. И понятное дело, что ребенок главенствующее место, это гипер-супер-гиперопека. Тут перегруженные родители и перегруженные дети. Вы знаете, как сейчас модно отдавать своего ребенка просто на все виды деятельности.
Да, конечно.
То есть это будет и бассейн, это будет и плавание, и боже.
Это называется жонглирование кружками, наверное, где-то в этом смысле. Не всегда понимаю, хорошо это или плохо, потому что я была тем ребенком, которому тоже действительно отдали на множество кружков, но это меня самодисциплинировало, и во взрослом взрослой жизни я уже могла выбирать, где-то соответствовать, где-то понимать, что такое тайм-менеджмент. Мы говорили с вами об этом в эфире. Но сейчас хочется затронуть другую тему, которая тоже становится все более актуальной в современном мире. Это то, что многие принимают позицию child-free. Как считаешь, почему они стали использовать свое нежелание иметь ребенка как объединяющий фактор?
Ну, согласно моей точки зрения, то это своеобразный нонконформизм. Угу. В общем-то, я не такой, как все остальные. Вот я вхожу в эту группку, мне так комфортно. Я могу не брать на себя ответственность. Это ведь большая ответственность создания семьи, создания ребенка, да, воспитания. А вообще, мне кажется, что это какая-то обида, это какие-то личностные травмы. Даже может быть какая-то социальная травма, которую пережил этот человек в детстве. Возможно, его родители, от которых не хватало просто внимания. Возможно, просто социум, какие-то старшие товарищи. Угу. Это все влечет за собой какую-то социальную травму, которая перерастает. И мне кажется, что вот этот, так сказать, child-free, это как бы следствие этого.
Угу. То есть это тоже временный фактор, временная тенденция. Возможно, через 5 лет она не будет иметь силу быть в обществе.
Ну, на самом деле, эта тенденция возникла еще в 70-х годах прошлого столетия, и я не знаю, как долго она еще пробудет. Просто это сейчас у нас появилось, так сказать, новое веяние какое-то. Это уже давно происходит. Это очень легкий перенос ответственности и сброс себя такого отягощения.
Угу. Люди так таким легче образом упрощают, да, себе жизнь. У многих из нас в детстве есть определенные ситуации, которые идут с нами на протяжении всей жизни. Возможно, это обиды, где-то это положительные эмоции, где-то отрицательные. Но есть то, что важно проживать в определенном возрасте, чтобы не нести это за собой. Например, конфликты с родителями, со старшим поколением, бабушками и дедушками. Как не то, что мы не проговорили в детстве, может сказаться на нас во взрослой жизни?
Ну, это очень-очень сложно. Да? Проблема, я вам скажу. Это сказывается как раз-таки на нашей личности, на наших комплексах. Мы очень часто не понимаем, откуда у нас берется та же гиперпунктуальность, да, допустим. Это жизненная стратегия, которая сформировалась нам в детстве. Допустим, да, наша мама говорила о том, что нужно всегда делать все вовремя. Вот не будешь делать вовремя, я тебя накажу. Либо там, это неправильно. Либо тут может быть либо гиперпунктуальность формироваться, либо наоборот, человек будет совершенно не пунктуален, так как он отвергает это все. Очень много комплексов, mm-hmm, которые возникают именно из-за детских конфликтов. Mm-hmm. Очень важны, особенно очень важны первые пять лет.
Mm-hmm.
То есть ребенок учится говорить, ребенок учится ходить, когда как правильно выразиться-то, нетерпеливые родители влекут за собой детей с травмами. Ну, не скажу, что это травмами, но с особыми личностными проблемами в взрослом возрасте.
А как быть людям, у которых в семье 2 и больше, ну, в принципе, современная семья состоит? Мне кажется, в настоящее время люди склоняются к тому, чтобы иметь 2 и больше детей в семье. Опять-таки, это решение каждого человека, на это никто не имеет права влиять. А как быть в таких ситуациях, если конфликты будут и между родителями, и между детьми, когда их так много?
Это сложно, на самом деле. Но тут, конечно, стратегия родителей влияет. Как они будут выруливать из этой ситуации, как они будут разделять этих детей. Бывает такое, что старший ребенок очень... Так как мы знаем, что, возможно, наслышано, вернее, о том, что есть такое, как свержение с трона, появляется первый ребенок.
Да.
Все его очень любят, ценят, прям носятся с ним. А потом тут проходит 5 лет, и появляется еще один.
Да.
А для старшего ребенка это свержение с трона, так называемое. Это, ну, да, специфическое. Смотря как это будет происходить, как родители его подготовят к, угу, тому, что, допустим, у него будет сестренка или братик.
Об этом нужно говорить задолго до появления ребенка?
Ну, когда уже признаки есть, назовем это так, когда мама уже беременна, когда есть животик, можно рассказывать о том, что вот это твой братик, он скоро родится. И не надо придумывать о том, что мы пойдем в магазин и купим братика, потому что у ребенка формируется, он входит в заблуждение, в общем-то. Да. Он не понимает, что происходит, как так можно. А потом он может предложить вернуть братика. Надоел, плачет образно.
Да, это действительно очень важно, потому что те слова, которые мы подбираем в общении с детьми и вообще коммуницируя, это закладывается в детстве у ребенка и на протяжении всей жизни он это все несет.
Ребенку нужно объяснять все вещи такими, какие они есть. Мало того, что они смотрят еще и мультики, да, которые очень сильно влияют на них. Вы знаете, у меня есть братик один, который один день заявил о том, что он смотрел Симбу. И приходит маме, говорит: а что, мой старший брат умер? Он говорит: ты почему так решил? Он говорит: ну его нет и нет, он, наверное, умер. К тому же он очень легко об этом говорит, понимаете?
Все-таки влияние имеет очень большое значение. Раз мы начали говорить о мультиках, про гаджеты. Вот эпоха гаджетов влияет ли на общение с детьми? Потому что я всегда перед глазами вижу такую ситуацию, когда мама сидит, коммуницирует с ребенком, в то же время она сидит в телефоне. Как ребенок может не отвлекаться и что-то не заниматься чем-то другим, когда мама в настоящее время она сидит в телефоне и не уделяет ребенку время?
Вот это как раз о том, что слушать и слышать.
Да.
Вот это об этом. Потому что действительно на нас это очень сильно влияет. Мы сколько времени, у нас ведь есть таймер, сколько времени мы проводим в социальных сетях, да, с телефоном. А как это сказывается на детях? Зачастую мама просто дает свой телефон и говорит: на, держи, поиграй. И, ну, это неграмотная мама. А я тут пока посмотрю сериал какой-нибудь, поговорю с подружкой. На самом деле, как нужно это делать? Ну, я так считаю, возможно, я ошибаюсь, что эти гаджеты, они тоже имеют место быть. Там есть очень много развивающих приложений, которые могут помочь вашему ребенку. Те же цвета выучить, те же цифры. Но не нужно отдавать ребенку этот телефон, чтобы он сам играл. Нужно садиться с ним, допустим, брать планшет и вместе с ним заниматься. Потому что дети сейчас очень шустрые.
Да.
Я наблюдала картинку, когда ребенок, который не выговаривает и не может понять, он начинает с Гуглом говорить и говорит, он пытается сказать, смотреть мультики Маша,
да,
но Гугл его, к сожалению, не понял. Ну, то есть тут о том, что какая-то, вы знаете, конечный результат может быть педагогическая запущенность просто.
К чему это может привести в итоге? Каким будет ребенок в подростковом возрасте?
В подростковом возрасте вы вообще не сможете его контролировать, потому что если вы в 3 года не контролировали его, что вы уже хотите в 15 лет? Гормональный фон меняется, ребенок будет совершенно другой. И тут мы не знаем, какая личность вырастет.
Я вижу по примеру своих друзей, те, кто стал родителями достаточно в юном возрасте, у них сейчас с детьми дружеские отношения. Они говорят, что мы друзья со своими детьми. Есть ли исследования, показывающие, в какой момент нужно заводить семью, чтобы сама пара и дети были счастливы?
Знаете, очень много исследований на эту тему, потому что всем интересно, как же, когда. Есть очень большое такое исследование с хорошей репрезентативной выборкой американского исследователя, который выяснил о том, что счастливые браки – это те, которые создали семью с 28 до 32 лет. Но мне кажется, что это больше веяние просто именно Америки. Возможно, это подходит только для Америки. Наши исследования показывают, что для девушки это 23 года, для парня это 27 лет. Хотя и в Америке точно такие же результаты были. И тут сложно ответить на этот вопрос. Такого четкой цифры, когда? Наверное, тут про личностную готовность. Кто-то готов выйти замуж, либо создать семью, жениться в 20 лет. У меня есть хорошие примеры идеальной пары, которые поженились, когда им было 20 лет. И для меня и больше такого идеала я не встречала. Хотя я знаю, что это всего лишь внешне так кажется. У них тоже есть свои проблемы. Я уверена, что не бывает ничего идеального. Но Все же, вот те браки, которые позднее создавались, и я наблюдала за ними, они совершенно другие.
С чем это связано? Что опыта у людей больше, прожитого больше самостоятельно, нежели в коммуникации между собой, нежели в тандеме, точнее сказать?
Знаете, мне кажется, больше вопрос о личности. Угу. Которая готова, либо не готова. Которая готова терпеть, либо не готова терпеть. Есть вещи, которые нужно всё-таки перетерпеть. Это есть.
Например, о чем мы можем говорить?
У нас у каждого есть свои особенности какие-то. Да. Полностью принять личность очень сложно. Для этого нужно либо быть просто супер протерапевтированным с клиентом, назовем это так.
Но... Несмотря на то, что все вокруг говорят, принимайте человека таким, какой
это
он есть.
Это очень сложно. Даже принять себя не каждый человек может, конечно, таким, каким он есть. Зачем нам эта вся косметика, одежда, спортзалы и так далее, если мы принимаем такими, какие мы есть? Можно же ничего не делать. Ну, а исследователи, что вот сказать именно про исследователей, не мои слова, что те браки, которые создаются в раннем возрасте, они менее... крепкие, потому что якобы у них нет еще опыта, они еще неосознанно создаются, а создаются только на эмоциях. А те браки, которые созданы в более позднем возрасте, тут от 23 до 30, то это осознанные браки. Угу. И тут тоже стоит сказать о браках, которые созданы к 40 годам. Угу. Это вынужденные браки, так считают исследователи, что, в общем-то, уже выхода нет, надо бы создавать семью, уже возраст поджимает, наверное, всё-таки стоит. Угу. И да, они менее счастливы, считается.
Хотелось бы затронуть тему трудностей в семье, конфликтов. Бывают трудности в общении между членами семьи. Не всегда бывает все гладко, и это нормально, потому что мы не роботы. К чьей помощи нужно прибегать с самого начала, когда обе стороны, к примеру, муж и жена, понимают, что они требуют помощи. Они не могут разобраться между собой, им нужен кто-то в этой помощи.
Ну, я как психолог, конечно, скажу, да, приходите к психологу. Но на самом деле это так. Вроде как наше общество немножечко проходит этот стереотип по поводу того, что некоторые люди раньше, по крайней мере, считали, что психология и психиатрия – это равно. Слава богу, это прошло. И сейчас все больше встречаю молодых людей, которые готовы обращаться за психологической помощью. Да, есть достаточно много у нас хороших специалистов, семейных психологов, которым можно...
То есть важно
пары...
не откладывать, а парами приходить на терапию.
Да, почему бы и нет. Зачастую бывает такое, что приходит мама, которая жалуется на ребенка, а нужно там маме терапевтироваться, ну и можно семьей даже, а не с ребенком.
Это очень важно. Важен ли внутренний ориентир, привитый с детства, или же... Важнее всего давать свободу, потому что вокруг все говорят, нужно давать свободу ребенку, у него должен быть выбор. А как он может делать выбор, если у него нет внутреннего ориентира, и у него нет понимания, что такое хорошо, что такое плохо?
Вы знаете, тут можно сказать так. Жизненный ориентир – это очень важно. Это, конечно, в общем-то, основа социализации личности. Но это нужно делать так, не ставить рамки. Угу. Нужно помочь ребенку найти этот жизненный ориентир. Ему что-то предложить. Угу. Не нужно его перегружать. Не нужно навязывать ничего своего. Можно это просто продемонстрировать. Возможно, вы слышали, сейчас есть такое понятие, как свободное воспитание. Даже не свободное, а медленное воспитание, простите.
Нет, не слышала.
Медленное воспитание. На самом деле, это воспитание советских детей, как по мне. Просто обычное воспитание, когда никто никого не перегружает, просто ребенок растет в обычных условиях в семье. Но ему даются... Выбор, хочешь – иди, не хочешь – не ходи. Ты можешь выбрать, а можешь не выбирать ничего. Но тут тоже есть крайности. Можно это запустить до такой степени, что ребенку уже ничего не нужно будет. Он может совершенно на другой путь пойти, не на тот, который вы рассчитывали.
То есть в голове у родителей одна картинка, которая может в итоге не соответствовать. Но это тоже ожидание определенное. Когда ты даешь свободу, мне кажется, ожидания не должно быть. Но в любом случае у людей есть ожидания. У нас, к сожалению, уже не осталось времени. Я благодарю за то, что ты пришла к нам в студию, за то, что ты поделилась. Уверена, что для многих это станет полезным, и люди будут это применять в своей семейной жизни. Желаю тебе успехов в психологии и побольше благодарных клиентов. Друзья, напоминаю, у меня в гостях была Арза Мамбетова, психолог. У микрофона работала Халисе Зинедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корошкенди.